Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 23 ноября в Минске состоится саммит Организации договора о коллективной безопасности, в котором примут участие лидеры 5 из 6 стран-членов ОДКБ. В белорусскую столицу не приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армения пока что не выходит из ОДКБ, но все больше отдаляется от действующего под эгидой России военно-политического блока. Ереван обвиняет Москву и ОДКБ в невыполнении обещаний как гаранта безопасности на Южном Кавказе. На фоне развязанной Россией войны против Украины ОДКБ все больше теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Так есть ли будущее у Организации договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с Западом? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Евгений Магда, украинский политолог, историк, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И с нами на связи из Еревана Рубен Миграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии «За республику». Здравствуйте, Рубен.
Приветствую вас.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о возможных перспективах организации договора коллективной безопасности и того, что происходит с армянским участием в ОДКБ.
23 ноября в Минске состоится саммит Организации договора о коллективной безопасности с участием президента России Владимира Путина и лидеров других стран-участниц ОДКБ. В противовес НАТО этот военно-политический блок был создан по инициативе Москвы более 30 лет назад, и сейчас в него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В сентябре в Белоруссии, а в октябре в Кыргызстане прошли военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Ни в одних маневрах не участвовала Армения, а 14 ноября ее премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с авторитарным лидером Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не приедет на предстоящий саммит ОДКБ. В Москве и Минске заявили, что сожалеют о таком решении Пашиняна. Впрочем, претензии не только Еревана относительно неэффективности деятельности Альянса звучат уже давно. В июне этого года на встрече в Минске с министрами иностранных дел ОДКБ Лукашенко признал, что организация не выполняет главную миссию – урегулирование кризисов в зоне ее ответственности.
Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Очень обоснованно это точно порой предъявляет нам претензии Армения. Есть проблемы, есть задачи. Их надо решить, как бы они трудны и сложны не были. А у нас порой получается, исходя из того, что решения принимаются консенсусом, а порой, может быть, из-за сложности проблем, мы их обходим, мы их не хотим решить.
Напряжение в отношениях между Ереваном с одной стороны и Москвой и ОДКБ с другой существенно усилилось после событий сентября этого года, когда Азербайджан в ходе военной операции установил контроль над Нагорным Карабахом. В итоге из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население. Армения обвинила Россию и ОДКБ в невыполнении обещаний как гаранта безопасности на Южном Кавказе. Выступая накануне в армянском парламенте, Никол Пашинян заявил, что Ереван не готовит почву для выхода страны из организации договора о коллективной безопасности. А решение не участвовать в мероприятиях ОДКБ, по словам премьера, принимаются властями по разным причинам. В то же время на фоне охлаждения отношений с Кремлем секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян в интервью СМИ все чаще рассуждает как об идеях евроинтеграции, так и о внеблоковом статусе Армении. Последнее заявление армянских властей 15 ноября прокомментировала на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Но в принципе мы рассматриваем последние заявления, шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Откровение, в том числе и упомянутого вами господина Григоряна насчет так называемой евроинтеграции или внеблокового статуса Армении, расширение поставок в республику западных вооружений, внезапная так называемую дружбу Еревана с киевским режимом, ну, наверное, как звенья одной цепи. Только, мне кажется, это цепь порабощения. Это не разрыв цепей, сковывающих и освобождающих, а это как раз цепь, это порабощающие, Кто же стоит за желанием навязать этой стране, этому народу вот такую идеологию? Ну, Запад, очевидно, этого тоже никто не скрывает.
Однако в том, что ОДКБ, как антизападный блок, все больше теряет свое влияние на постсоветском пространстве, России, отмечают аналитики, следует обвинять саму себя, в том числе из-за войны против Украины. Из 5 партнеров Кремля по военно-политической организации только Беларусь поддержала вторжение России в Украину. Эксперты предполагают, что Армения, скорее всего, покинет ОДКБ, запустив процесс распада организации. И в этом случае одни из ее членов будут искать более сильных и надежных союзников на Западе, как Армения, которая уже берет курс на развитие отношений с США и Евросоюзом, а другие – на Востоке, как Казахстан, который постепенно сближается с Китаем. При таком развитии событий на постсоветском пространстве единственным вынужденным союзником в Владимира Путина, как соучастник войны в Украине, останется лишь Александр Лукашенко.
Ну вот можно действительно сказать, что война России с Украиной каким-то образом уменьшает влияние самой России на постсоветском пространстве, причем в какой-то геометрической прогрессии?
Конечно, это происходит настолько стремительно, и, наверное, это своеобразный компенсаторный механизм за то, что успехи украинских войск не всегда такие, как мы их хотели бы видеть. Но надо понимать, что война – это не только военное столкновение, это не только противодействие армий. Это и дипломатия, это экономика, это состояние общества. И то, что происходит с Россией, вот это же классическая шагреневая кожа. Это происходит с Россией в государствах, которые она всегда считала своей сферой безусловного влияния. Просто никакого больше влияния там быть не могло.
Так она и Украина считала сферой своего безусловного влияния еще недавно.
В Украине есть некоторые отягчающие украинскую вину, в кавычках, обстоятельства. Это сотни тысяч убитых российских солдат на территории Украины. В Армении и странах Южного Кавказа в целом, в принципе, такого не происходит. Но даже сама ситуация, которая происходит вокруг Армении, она ведь имеет достаточно такой сложный характер, потому что, с одной стороны, Европейский Союз говорит, что он будет пересматривать состояние визовых отношений с Арменией. Армения, как известно, член Восточного партнерства, но Восточное партнерство само по себе далеко не монолитное объединение. В нем происходит расслоение по нескольким осям. С другой стороны, мы видим, что Армения усиливает и достаточно показательно усиливает свое сотрудничество в военной сфере с Францией, которая традиционно имеет свои контакты. Ну и отказ господина Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ тоже очень интересен. Даже не то, что Пашинян отказался, это в принципе можно было предсказать, потому что его последние публичные встречи в формате СНГ или там, где была формула «Путин и другие», Пашинян, как правило, позволял себе делать достаточно резкие заявления. А тут, очевидно, его позиция была настолько резкой, что звать Пашиняна в Минск поручили господину Лукашенко, который показал в очередной раз, что он является геополитическим денщиком Кремля и соответствующим образом должен выполнять это задание. Но не получилось.
Мы спросим у господина Беграбяна. Вот скажите, Рубен, все-таки насколько рискованный с точки зрения российско-армянских отношений этот вот такой демонстративный отказ? Россия сказала, что да, мы понимаем, но как-то особого понимания, мне кажется, все равно нет.
Естественно, нет и не может быть. Если идти от общего к частному, у Армении из всех опций нет ни одной, где бы не было риска. И вот эта опция неучастия в этом так называемом саммите одна из них. И это продолжение предшествующих шагов, в частности то, что Армения отозвала своего посла и провела очень интересную ротацию. Посол назначен в Королевстве Нидерландов с резиденцией в Гааге. Весьма символично, и новый не назначен, и нет никаких признаков того, что будет назначен. Плюс к тому, Армения уже не участвует в учениях ОДКБ где-то там в странах-членах, а также отказывается принимать эти учения у себя. И, естественно, продолжением этого является и неучастие в этом саммите ОДКБ, потому что там нам пояснить, что уже сказано, И слушать уже нечего, потому что нам тоже все сказали, и все с этим ясно. И понятно, что Армения начала предпринимать уже, исходя из этого, шаги в совершенно других направлениях, в частности, в сторону Запада, и новую внешнюю политику, новую оборонную политику.
Но с другой стороны, Евгений, вот если говорить о том, что Армения сама сознательно дистанцируется сейчас от Москвы, и развязывает России руки для самостоятельной игры с Азербайджаном. Потому что раньше вот такое вот сближение, оно выглядело как-то не очень, ну, скажем так, порядочно, да, если считать, что вот Армения такой союзник, Азербайджан не союзник, а в последнее время есть декларация о сотрудничестве между Россией и Азербайджаном, но она такая абсолютно неконкретная, и казалось бы, что если выбирать между союзниками, надо выбирать Армению. А теперь не надо. Можно попытаться Азербайджан тебе в какую-нибудь ловушку заманить на этом фоне.
Вы знаете, это очень интересный вариант, потому что перед Россией, по-моему, открывается несколько иная перспектива. Это перспектива своеобразного треугольника Москва, Анкара, Баку. Потому что самостоятельная геополитическая игра господина Эрдогана, все более активная, где он стремится быть одновременно и президентом государства НАТО, и одним из лидеров исламского мира.
Так, такой треугольник уже был у Владимира Ильича Ленина, когда он пытался с Мустафой Кемалем Ататюрком.
Ну, сближаться. Как раз 100 лет уже прошло Турецкой Республики, уже можно пойти по новому кругу. Эта игра достаточно рискованная, и то, что представители Азербайджана отказались недавно от переговоров под патронатом Вашингтона, это тоже достаточно серьезный сигнал. То есть тут вопрос в том, сможет ли, например, Европейский Союз подхватить этот мирный трек, или мы будем видеть, как усиливается напряженность на Южном Кавказе. Надо понимать, что Россия максимально заинтересована в том, чтобы ситуация на Южном Кавказе полыхнула как минимум информационно с таким же эффектом, как это происходит сегодня на Ближнем Востоке. Тем более, что у нее есть 20% оккупированной территории Грузии в активе, если мы смотрим с российской стороны. Есть российское военное присутствие на сегодняшний момент все еще в трех республиках. И есть сотни тысяч так называемых релокантов на территории Грузии и Армении. И, по-моему, в Грузии и Армении несколько недооценивают опасность присутствия там такого большого количества российских граждан призывного возраста. Просто когда минувшей осенью пограничная служба выпускала всех этих людей, то почему-то очень мало людей обратили внимание на то, что пограничная служба напрямую подчинена ФСБ. И остановить этот людской поток было, в принципе, достаточно легко. Но этого,
если бы не хотели.
Но этого почему-то не случилось.
Рубен, а вот скажите, как, в принципе, по вашему мнению, должна выглядеть сейчас этот вот поиск некого знаменателя для взаимопонимания между Ереваном и Баку, при том, что Москва хочет быть главным посредником, но не заинтересована в самом урегулировании? Это такая вечная шарада отношений с Россией.
Безусловно, нельзя поджигателей записывать в пожарник. Я это о Москве. Москва является единственным субъектом, имеющим отношение к этому конфликту, которая не только прямо заинтересована в том, чтобы не установился бы долгосрочный, достойный и всеобъемлющий мир, но и предпринимает все усилия, чтобы подорвать все действия других субъектов по установлению вот этого всеобъемлющего и долгосрочного мира. Стало быть, в этой формуле, как вы сказали, в общем, знаменателя, главное, это должно быть без России. Это раз. Во-вторых, эти принципы уже были выдвинуты во время саммита Европейского политического сообщества, третьего по счету, который состоялся в Гранаде. Эти принципы были подготовлены, и встреча была намечена как пятисторонняя, то есть лидеры Армении и Азербайджана, лидеры Германии, Франции и самого Европейского Союза. Армения подписалась под этими принципами. Эти принципы вытекают из всех международных норм и устава Организации Объединенных Наций, которые, в общем-то, обязательны для всех стран. И у нас возникает вопрос. Получается так, что Азербайджан по подстрекательству России отказывается признавать Армению границу 1991 года или нет? Потому что если не отказывается, то неподписание становится по меньшей мере неполным. Тогда, кстати, Баку объявил о том, что да, мы к Гранаду не едем, но мы приедем в Брюссель. Потом в Брюссель не приехали. Тогда американская дипломатия подключилась, чтобы организовывать дальнейшие обсуждения уже в Вашингтоне. Но вот мы видим, что Баку и Вашингтон не хочет. Зато мы услышали такую грозную тираду господина Алиева из Бишкека, потому что Пашинян и на саммите СНГ фактически не участвовал и отказался в этих трехсторонних посиделках под эгидой России, в которых должен был решаться не вопрос войны и мира, а вопрос о том, чтобы коммуникации Армении перешли бы уже по бумаге под контроль ФСБ России. Да, это нас тяготит. Когда Мария Захарова выступила с заявлением о том, что эти коммуникации должны быть под контролем ФСБ, то МИД Армении просто прямым текстом ответил, что на территории Армении ни один квадратный метр не должен и не может быть под контролем чьей-либо третьей стороны. Поэтому во избежание возможных форс-мажоров военного характера на данный момент Армения наращивает свой военный потенциал, как вам известно, посредством оборонного соглашения, довольно-таки обширного, с Францией, и масштабным военно-техническим сотрудничеством с Индией. Как известно, 155-миллиметровые самоходные гаубицы будут поступать в Армению, об этом уже индийская пресса пишет, ну и так далее. И это вооружение будет действовать только на международно признанной территории Армении или в целях обороны каждого метра этой международной территории.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – украинский политолог Евгений Магда и армянский политический эксперт Рубен Миграбян. Мы говорим о возможных перспективах, созданной более 30 лет назад Организации договора о коллективной безопасности и о том, как решать конфликт на Южном Кавказе. Ну вот, Евгений, кстати говоря, если АДКБ фактически уже утрачивает инициативу, а Западу так трудно сейчас найти какой-то модуль взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, то, может быть, Украина может выступать в роли такого модератора? У президента Владимира Зеленского хорошие отношения с президентом Ильхамом Алиевым. Он начал разговаривать с премьер-министром Николом Пашиняном. И на Западе усилия Украины могли бы восприниматься с доверием, по крайней мере.
Это, безусловно, интересная конструкция, потому что для Украины в этом есть свой практический интерес. Чем быстрее ОДКБ будет нейтрализован, тем быстрее весь мир увидит, что Россия не является даже претендентом на роль сверхдержавы. То есть сателлиты будут разбегаться. Что касается такой возможности украинской дипломатии, нам для этого все-таки хотелось бы сначала усилить кадрово позиции на Южном Кавказе. Без этого усиления мы, я думаю, рискуем промахнуться в своих усилиях.
Рубен, вы знаете, вот я хотел у вас спросить в продолжение вашей мысли, которая касается того, что ни один квадратный метр территории Армении не должен контролироваться третьей стороной. Но тогда возникает вопрос, а что делать с российскими пограничниками на границах вашей страны? Это же тоже сотрудники, по сути, Федеральной службы безопасности России. Что делать с российскими пограничниками в Звартноце? Да, вот вы знаете, каждый иностранец, который прилетает в Ереван, он там видит не армянского, а российского пограничника. Что делать с российской военной базой на суверенной территории Армении? Это же вопросы, которые так или иначе возникают.
Естественно, возникают. Фактически жизнь показывает, что это силовое российское присутствие в Армении не только, ну, просто не нужно, но и является миной, стикающим часовым механизмом, на который не все сидят. Поэтому выходом из этого положения является просто денонсация всех этих соглашений или других юридических актов, согласно которым они находятся на нашей территории. И параллельно. В настоящее время Армения имеет контакты со службой Европейского Союза Frontex, которая занимается охраной и управлением границ. Армения планирует открыть контрольно-пропускные пункты. Армении нужны свои новые, по-новому обученные пограничники, и ими замещать российское вот это присутствие, причем не только военное, любое силовое присутствие. Я хотел бы добавить еще то, что возможности России ограничены не только войной, той провальной, преступной войной, которая в Украине, но и тем морально-политическим банкротством, которое потерпела Российская Федерация за все послевоенное время в нашем регионе, результатом которого фактически стало то, что на Горном Карабахе впервые произошла деарменизация после фактически 3000-летней истории. Вот это результат дружбы с Россией.
Ну вот, кстати говоря, Евгений, это вот напомнил господин Меграбян о том, что произошло с армянским населением Нагорного Карабаха. А Мария Захарова говорит о том, что взаимопонимание между Арменией и Азербайджаном достижимо только в том случае, если произойдет возвращение армянского населения в Нагорный Карабах. Такое благородство, когда была история с уходом армянского населения из Нагорного Карабаха, как-то в России никто ничего не говорил, и российские миротворцы за этим просто наблюдали. Но складывается такое ощущение, что в Москве поняли, что российские военные там могут задержаться только в том случае, если будет армянское население. И они хотят использовать армян Карабаха как щит для своего присутствия.
Безусловно, потому что для наших зрителей не секрет, что самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика была не признана никем, включая Армению. Там есть своя особая история отношений, и карабахский клан играл, и, я думаю, до сих пор играет достаточно большую роль в армянской политике. Но вместе с тем Россия в этом видит исключительно свою роль, то есть ей выгодно закрепиться. После 44-дневной войны она получила военное присутствие во всех трех государствах Южного Кавказа. Теперь, если, я думаю, ее попросят с территории Азербайджана, то после этого, после заключения мирного договора, я очень надеюсь на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, ее попросят с территории Армении, а после того поднимется вопрос о том, что Россия должна уйти с территории Грузии. Это все абсолютно логично.
Я хорошо помню, господин Меграбян, как президент России Владимир Путин буквально запугивал президента Армении Сержа Саргсяна, заставлял его отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. И вот, кстати, последствия этого запугивания, они очевидны сейчас, мне кажется, всем, кто следил за историей российско-армянских отношений, за историей армянской политики. И вот теперь возникает вопрос, может ли быть, так сказать, движение в другую сторону? Сможет ли Армения формально выйти из ОДКБ, из Евразийского экономического союза? Тем более, что она является по отношению к обеим этим организациям анклавной страной. Она не имеет ни общих границ ни с Евразес, ни с ОДКБ.
Уже пришло время закрепить ДАИ, потому что, образно говоря, тот уровень военно-технического сотрудничества с Индией или с Францией, он мог быть уже намного выше, если бы мы не состояли бы в этих никчемных организациях. Армения наметила большие планы сотрудничества с Соединенными Штатами, и учитывая то состояние отношений с Россией, которое есть у стран Запада, нужно понимать, что невозможно надеяться на высокий уровень отношений, когда ты де юре являешься союзником той страны, которая их объявляет врагами. Это противоестественно. Поэтому я считаю, что пришло время уже де юре закреплять то, что уже есть де-факто. А де-факто есть то, что исходит из интересов национальной безопасности. Потому что это дружба с Россией, может продолжаться уже до последнего армянина на Кавказе. Извините, мы фактически из истории не собираемся.
Когда я был маленьким мальчиком, я собирал советские политические карикатуры. И у меня была такая карикатура вырезана. Времен турецко-греческого конфликта, когда Греция вышла из НАТО. И там была такая вот карикатура, как Греция вся такая в виде Эллады бежит из НАТО. Ну, как известно, Греция это в НАТО осталась, а вот Армения сейчас на пути фактического выхода из ОДКБ. Так распадется ли ОДКБ вообще?
ОДКБ уже фактически живой труп. Тут парадокс в том, что мы в январе 2022 года наблюдали за операцией ОДКБ в Казахстане, которая, в принципе, ну, имела скорее показательное значение, потому что реального какого-то влияния военнослужащие ОДКБ там не имели. А потом, после этого, особенно после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину,
мы видим, как государства, члены ОДКБ, пытаются как-то отстраниться. И остается только денщик Лукашенко. Больше ни Армения, ни Центральноазиатские республики, они, по-моему, абсолютно не горят каким-то желанием поддерживать амбиции России. И это для Украины хороший сигнал. Это повод для того, чтобы усиливать свои позиции на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Спасибо, Евгений. Это вот на самом деле очень любопытная, конечно, история, когда мы были свидетелями того, как Организация договора коллективной безопасности, по сути, развивалась, и как казалось, что она уже такой прообраз Варшавского договора, об этом, по крайней мере, постоянно думали в Москве, что она заменит эту конструкцию, что она сможет быть неким аналогом НАТО. А потом мы увидели совершенно безумную вещь, что на самом деле, когда речь идет о внешних опасностях для стран-членов ОДКБ, и это очень хорошо, мне кажется, показало наш разговор с господином Мегребяном, никакого интереса к тому, чтобы защищать членов ОДКБ от этих внешних опасностей, у ОДКБ нет. А вот когда речь идет о внутренних проблемах режимов, вот это да. Это то, куда ОДКБ как раз хочет постоянно вмешиваться. И яркий пример – это то, что в прошлом году уже было в Казахстане, потому что на самом-то деле никто никогда не видел никаких террористов, которые якобы угрожали внешней республике Казахстан. Но под этим соусом в страну были введены, по сути, российские войска под маской ОДКБ. И эти войска помогли казахстанским силовикам, скажем так, осознать свою миссию в противостоянии собственному населению. Поэтому, по сути, Варшавский договор как раз получился в виде жандарма. Потому что что такое был Варшавский договор? Жандарм в Чехословакии, жандарм в Венгрии. И вот теперь это вот был жандарм Казахстана. И вот оказалось, что действительно эта конструкция не оборонять членов, а позволять защищать интересы правителей, если народы этих правителей уже не воспринимают.
Вот она историческая память России, жандарм Европы в 19 веке.
Какие жандармы?
И в 21-м все жандарм сходится.
Жандарм Евразии, да. Ну вот я думаю, что стран, которые хотели бы видеть Россию в таком качестве, все меньше и меньше, к счастью. Спасибо большое. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой и армянским политическим экспертом, вице-председателем партии «За республику» Рубеном Мегребяном. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до следующих встреч. Мира вам!